Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Несмотря на то, что события Рождества Христова, они в тот момент по отношению ко всему человечеству происходят таким сокровенным образом, в некой тайне, тем не менее промысел Божий так устраивает, что свидетелем явления Богомладенца, начала спасительного для нас Боговоплощения, становятся разные люди. Можно сказать, что даже и царь Ирод является тоже свидетелем Рождества Христова. Но только, конечно же, с такой отрицательной точки зрения, потому что царь Ирод, он хоть и именуется царем, и евангелист Матфей говорит, что Иисус родился в Вифлееме иудейском во дни царя Ирода. Но истинного царского достоинства, как мы из истории можем узнать, все-таки Ирод не имел, потому что он и по происхождению был полукровка, идумеянин, и никак он на самом деле претендовать на истинное царское звание в Израиле не мог. Но поскольку ко времени евангельских событий Израильское царство уже давно лишилось самостоятельности государственной, политической, и в этот момент пребывало под таким достаточно жестким протекторатом Рима языческого, который ненавидела. А царь Ирод, он, в общем, всеми возможными правдами и неправдами воцарился, утвердился во власти именно как ставленник Рима, поскольку пользовался определенной дружбой, благосклонностью римской имперской власти. Но далось это царю Ироду весьма и весьма непросто. Он посвятил многие дни жизни своей вот этой борьбе за власть и чтобы в ней утвердиться. И настолько это все было в его мировоззрении, в его жизнедеятельности этому посвящено, что он не останавливался ни перед какими беззакониями. Ну и можно сказать, что в конце концов вот эта вот страсть к власти, видимо, привела к определенной паранойи этого по-своему несчастного человека, который в истории остался прежде всего как правитель не просто жестокий, но и как тот, кто покушался на Богомладенца Христа. Имя Ирода стало нарицательным, в отрицательном смысле. И именно к этому привела его страсть к власти, обеспокоенность крайняя за эту власть. Так что пострадали и многие близкие из семьи дома Ирода, и пострадали сотни и тысячи других людей, как мы знаем, здесь же из истории евангельской, из истории рождественских событий, одних только младенцев пострадало в тот момент 14 тысяч, не меньше, потому что царь Ирод ополчился на всех младенцев определенного возраста, в определенных возрастных границах, не имея возможности прямо отыскать самого Богомладенца Христа. Конечно, это такое безумие со стороны этого правителя, и Господь его и покарал, и умер он потом страшной смертью, но вот это само восстание мира в худших проявлениях этого мира, а мир, который не Богом сотворен уже, а от Бога отпал, под этим миром святые отцы понимали и понимают совокупность действующих в человеке страстей. И вот восстает на Богомладенца Христа не мир, сотворенный им же, Пресвятой Троицей и Богом Слова, который в этот момент воплощается, чтобы человек мог взойти вновь на высоты небесные к общению с Богом, а восстает мир, как действующий в людях страсти. И таким воплощением вот этих восстающих страстей, личным воплощением, в тот момент и является этот самый царь Ирод. Как мы знаем здесь из евангельской же истории, Ироду становится известно, что родился царь иудейский благодаря волхвам, которые пришли с востока. Пришли, по всей видимости, из Халдеи, из Вавилона, который с древности был цивилизацией по-своему великой, действительно одной из первых древнейших цивилизаций, начиная еще со строительства Вавилонской башни. И вот эти маги, персидские волхвы, они были тоже представителями этой древнейшей магической цивилизации. И Господь здесь являет свой особый промысел Божий. Потому что, несмотря на то, что это были маги, имеющие всю такую именно что языческую премудрость, наследники этой премудрости, по сути, именно что языческой, именно что магической, халдейской, Господь их приводит поклониться Богомладенцу Христу. Приводят, видимо, еще и благодаря тому, что, несмотря на то, что они особенно им присуща вот эта вот языческая премудрость, магия, по сути, они в поисках истины, несмотря на свой вот этот весь магизм, видимо, пред Богом являются людьми честными в поисках этой истины. Они, видимо, наследники, как есть такое толкование, что они, в общем, фактически наследники еще тоже древнего ветхозаветного языческого пророка Валаама, который, несмотря на то, что противился истине, противился Израилю, но тем не менее, имея определенный все-таки дух прорицательный, пророческий, по промыслу Божьему и возглашал истину в том числе, свидетельствуя о избранности Израиля Богом. И вот, являясь в своем роде по-своему, по-язычески же, тоже наследниками такого духа пророческого, вот эти вот лучшие представители языческого мира, эти волхвы, им Господь открывает, что рождается сама истина. Они это как-то прозревают. И Господь устраивает такое чудесное явление, звезду, которая ведет их, как большинство толкователей указывают, это, скорее всего, даже не прямо астрономическое явление, а особое чудо Божие, особое творение Божие. Это своего рода ангел, который их ведет. И здесь мы из евангельской истории видим, что звезда эта, она именно направляет волхвов. Она не просто следует по небосводу, она останавливается, в конце концов, останавливается прямо над местом пребывания Богомладенца. Вот от них-то, от вот этих вот волхвов, магов, Ирод и узнает о явлении Богомладенца, царя истинного, которому он тут же воспылал ревностью беззаконной. Потому что волхвы пришли в Иерусалим и начали расспрашивать, где же родившийся царь иудейский. Мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Как говорит евангелист, Ирод царь про это когда услышал, то он встревожился и весь Иерусалим с ним. Встревожился, смутился. Иерусалим смутился, потому что, конечно же, весть о царе для израильтян, она была долгожданной, было долгожданным ожиданием Мессии. Израильтяне истинно чаяли явление царя израильского, который бы осуществлял правду Божию, а не как Ирод. Ну, так как, конечно, понимали тоже израильтяне по-своему. Прежде всего, в неком таком все-таки земном плане явления правды Божией, но надеялись на это. Но здесь тоже толкователи указывают, что Иерусалим смутился тоже, встревожился. Не уверовал еще, а испытывает смущение, потому что не прозирает, в отличие от волхвов, истинное явление самого Христа, Богомладенца. От большинства Израиля еще это сокрыто. Но когда Ирод собирает всех первосвященников и книжников и спрашивают, где должен родиться Мессия, они отвечают истину, потому что книжники, первосвященники, они знают все-таки священное писание и пророчества ветхозаветные в отношении Мессии. И говорят, в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка, и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который пасет народ мой Израиля. Ну, кто откуда как произойдет, для израильтян имело большое значение, и говорится, о Вифлееме было предсказано, и действительно Христос промыслом Божьим является, рождается в Вифлееме, хотя потом большую часть своей земной жизни проводит все-таки не в Вифлееме, а в Назарете, на окраине, потому что по возвращении из Египта Иосиф, его мнимый отец, не рискует поселиться в Иерусалиме, поскольку наследники Ирода там продолжают царствовать. Но важнее другое, как здесь толкователи указывают, что произойдет вождь, который упасет народ Израиля, то есть истинный царь, который именно будет пасти в плане духовном, спасать, не будет просто властвовать, не будет властвовать жестоко, не будет царствовать, осуществляя свое царство, как многие цари, чтобы царский дом именно в этом царстве утверждался, в богатстве, в могуществе, в подавлении. Христос, истинный царь, не имеет где главы подклонить и рождается действительно в вертепе, в загоне для скота. Но пасти он должен народ истины Израиля, а Израиль, один из возможных переводов этого слова, это зрящий Бога, видящий Бога. Поэтому истинно Бог является тем, кто Бога желает видеть. Бога действительно может презирать тот, кто ищет истины на самом деле. Далее мы видим в этом евангельском эпизоде, что волхвы, ведомые звездой, далее поклоняются богомладенцу, приносят ему дары, которые имеют свою символику. Золото, ладан и смирну. Золото как истинному царю, ладан как Богу, которому подобает словословие и курение ладана, еще с ветхозаветной традиции начиная. И смирну как человеку, которому надлежит умереть, потому что смирну использовали при погребении ветхозаветной израильской традиции. Получают волхвы откровение во сне, чтобы они не возвращались к Ироду и уходят к себе своим путем. Но дальше мы тоже знаем, что Ирод, когда узнал, что он обманут волхвами, он учиняет беззаконие, избиение младенцев, а семья, святое семейство с богомладенцем вынуждены бежать в Египет. И вот здесь тоже интересный момент. Толкователи обращают наше внимание на то, что в этот момент события Рождества, евангельской истории, Господь посещает, можно сказать, в какой-то степени освящает и Вавилон в лице волхвов, а бегством своим в Египет освящает своим присутствием богомладенческим и Египет. Это такой своего рода парадокс, потому что действительно Вавилон, древнейшее вот это халдейское языческое царство, а Египет тоже древнейшее языческое, магическое, жреческое царство, которое тоже было исполнено языческой премудрости и идолопоклонства. Из церковного предания известно, что когда происходит бегство богомладенства с семейством, то идолы разрушаются. Но сам по себе этот факт, он говорит очень о многом, потому что с самого начала евангельской истории, еще с богомладенчества Христа, Господь свидетельствует, что Он пришел спасти все человечество. Как говорят святые отцы, тоже толкуют, почему еще волхвы именно приходят в первых, можно сказать, рядах поклониться Христу? Для посрамления израильтян, которые смутились во всей евангельской истории и не узнали во Христе истинного богомладенца, не узнали истинного Мессию, истинного царя, отвергли его, предали его и предали его на распятие. И вот с самого начала евангельской истории Израиль посрамляют языческие, можно сказать, царства, которые именно погрязшие в язычестве и в идолопоклонстве, и не видя в лице лучших своих представителей из этого никакого выхода, имели большую жажду познания Бога, большее стремление к Нему. Это действительно такой весьма и весьма драматичный для Израиля парадокс евангельской истории, в котором истина спасительная открывается всем людям. Обращаясь к Евангелию, празднуя те или иные события великие, причащаясь от чаши Христовой, мы должны ставить целью действительно прозирать истину, правду Божию о нас, искать ее. В этом смысле, как святые отцы говорят, толкуют, новый Израиль – это Церковь Христова. Истинный Израиль новый – это мы, которые имеем веру во Христа и причащаемся от чаши Христовой. И, разумеется, если стараемся при этом свою жизнь исправлять по евангельским заповедям, вообще такую цель ставить. Если этого не делать, мы можем легко превратиться в фарисеев, подобных израильским фарисеям. Но если мы будем не забывать о поиске правды Божией, о том, что главная наша задача – это спасение во Христе, тогда все пути спасительные в этой жизни земной и для вхождения в Царство Небесное будут для нас открыты. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.